Добрый вечер, дорогие друзья. 19 часов в Москве, даже с небольшой минуткой, значит, что Classic News в эфире. С вами здесь Дмитрий Львович Быков. Добрый вечер, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
И это, как ни грустно, а может быть, как ни весело констатировать, последний в этом году эфир нашей замечательной программы Classic News, где мы ищем разные литературные аналогии тем новостям, которые происходят у нас на неделе. И, может, надо было бы и сделать, конечно, какие-нибудь итоги года, не знаю, как все делают, но просто неделя эта мало чем отличалась от предыдущих, в смысле, знаете, наполненности новостями. Вот, поэтому я решил не изменять нашему формату и идти обычным путем. Вот по нынешней неделе. Поставьте, пожалуйста, лайк в самом начале нашей программы, также подпишитесь на канал. По возможности есть там и разные другие способы поддержки, в том числе Boosty и Patreon. Это особенно актуально сейчас, потому что через сколько там, 3 часа стартует последний стрим только для патронов. От любого тира подпишитесь на Boosty или Patreon и заходите на уникальный эксклюзивный стрим только для патронов. Ну, на самом деле там сидим, просто болтаем, наслаждаемся обществом друг друга. И, ну как, болтаю только я, зрители на мои патроны что-то спрашивают или обмениваются между собой репликами в чате. А вот так это происходит, но говорят душевно. Во всяком случае, количество зрителей все время увеличивается. Их там, как понимаете, не так много, как у нас на обычном эфире. Ну, в общем, присоединяйтесь в 22 часа по Москве, если вы подписались на Patreon или на Boosty. Если нет, сделайте это прямо сейчас. А мы начинаем, Дмитрий Львович, с вами, как раз-таки с главной, конечно, темы недели. Это крушение сбитого, уже можно, наверное, говорить об этом безо всяких сомнений, самолета азербайджанских авиалиний, который был подбит над Чечней и долетел до казахстанского города Актау. Там совершил попытку посадки. Ну и, к большому сожалению, большинство пассажиров, членов экипажа этого самолета погибли. Но были и выжившие, за что, прежде всего, спасибо героическим пилотам. В этой истории много аспектов, но, знаете, литературные аналогии предлагаю искать я по следующему обстоятельству. Дело в том, что Владимир Путин впервые, кажется, в своей карьере, если не в жизни, я уж не знаю, но впервые в своей карьере главы государства, лидера российского, не знаю, президента, впервые на своем посту, вынужден был, видимо, извиняться. И он извинился. Ну, там в своеобразной форме и так далее, но факт остается фактом. Это произошло. Он извинился за то, что случилось. Как по-вашему, что это такое? Какие у вас литературные ассоциации возникают на этот счет?
Теми словами моего брата Румальда пронзительно кричит мадам Бурдес: «Нет, извиняться будете вы еще минуту. Бегите, он в столовой, бегите за ним и извиняйтесь». «И не подумаю», — говорю я, и больше всего уделяю своему спокойствию. «Перед таким извиняться нет». В эту минуту возвращается сам дядя Румальд. Он несет чернильницу и лампу и ставит их на стол передо мной. «Ну вот, я извиняюсь», — говорит он с подчеркнутой насмешливостью. «Я же не знал. Оказывается, вы из приличной семьи. Вот ваша чернильница и ваша лампа». Мадам Бурдос и ее знаменитый брат, министерская глава, уходят в парадные комнаты. За ними идет Бурдос-Чириковер. Это моя любимая Александра Бруштейн. Дорога уходит вдаль, том второй. Это та сцена, когда Сашка Яновская ходит репетировать детей в семью Бурдосов. Приезжает знаменитый дядя Румуальд, министерская глава, не поздоровавшись, не извинившись, забирает у них чернильницу и лампу, прерывает занятия. Сашка требует его извинений, он приходит И извиняюсь, там еще очень хорошая сцена, когда Сашка Юновская протестует, ей говорят: «Цыпленок хочет зарезать уважаемого негоцианта!» Вот так они относятся примерно ко всем остальным. И после этого Гриша, замечательный рыжий такой революционер молодой, ей говорит: «Папа, я тебя уважаю, ты боец, он перед тобой извинился, он пусть издевательски, пусть нагло, но ты его победил». Это такой единственный вообще уникальный случай, когда дядя Рамуальд, министерская глава, миллиардер, мануфактурщик и абсолютное чудовище, почувствовал, что есть какая-то сила кроме него, ну, видимо, потому что вы из приличной семьи, все-таки семья Алиевых, это действительно не то, ну, как сказано было бы у Александра Бруштейна, не кот начихал. Мне кажется, что вообще таких сцен довольно много в мировой литературе, но это привлекательно именно потому, что как бы мы ни относились к Ильхаму Алиеву, он сам, вообще говоря, небольшой свободолюбец, он, конечно, диктатор, тут никаких разговоров нет, но у диктатора иногда бывает чувство собственного достоинства, особенно если он еще и сын диктатора при этом. И то, что на Владимира Путина трудно найти другую силу, которая бы на него подействовала, это, пожалуй, Ильхаму Алиеву может быть засчитано в актив.
Ну, согласитесь, да, есть некоторое такое злорадство не по поводу, не дай бог, самолета, конечно, и вообще случившегося, а того, что кто-то нашелся на Путина, который может, значит, вот таким образом надавить, прикрикнуть, не знаю, ну, как-то
Нет,
его
ну то,
поставить
что
на
все,
место.
что, понимаете, все, что произошло, оно все равно описывается какими-то странными терминами. Случилась провокация, случилось несчастье с самолетом, нарушена была цельность обшивки, кем и как была нарушена, не уточняется. В любом случае, это укладывается в описание Тэфи из рассказа «Тонкие письма». А он стоял перед строем солдат, случилось неосторожное обращение с оружием, и он упал. Это такие эвфемизмы, которыми Россия всегда описывает свое художество. Но сам по себе случай характерный, наглядный. А не признавать, да, но тем не менее следует заметить, что, по крайней мере, перед другим диктатором Владимир Путин все-таки какие-то ритуалы соблюдает для того, чтобы его, ну, не скажу заставить извиниться, хотя бы заставить признать ответственность. А нужно всего лишь быть правой рукой Турции и при этом владеть серьезными нефтяными запасами.
Ну, и еще там есть ряд условий, но думаю, что мы здесь не для
Вы
политологических.
назвали главное, да, безусловно.
Да, и главные тем более назвали, да. Ну вот Алиев, вы уже упоминали его, сказали, что, в общем, не кто-то там чихнул. Соответственно, у нас, по-моему, он не фигурировал ни разу в
Никогда.
наших программах, но персонаж интересный, согласимся. Кого из литературных героев он вам напоминает? Я вот так просто скажу, что безотносительно литературы, во-первых, есть наследственность, да, есть наследство и наследие, и наследственность, как хотите, так и скажите. Конечно, все люди нашего поколения помнят Гейдара Алиева и его отца. Соответственно, есть и Эрдоган за спиной, как вы сказали, правая рука Эрдогана, ну или там, я не знаю, там, младший брат Эрдогана, Алиев. Вот, и есть, конечно же, там и советское прошлое у всего, общее там советское прошлое, есть общее диктаторское настоящее и так далее. Так кто же такой, что за герой Ильхам Алиев, простите.
Понимаете, так, в общем, из всех наследников напрашивается наследник Тутти, а наследник трех толстяков, непонятно, в каком он находится с ними родстве, почему три толстяка воспитывают наследника Тутти. Но ведь, понимаете, сказка Олеши с двойным, а даже, может быть, и с тройным дном, а наследник Тутти небольшой демократ. Он тоже довольно жесткий мальчик, и считается, что у него железное сердце, которая заводится специальным ключиком. А когда ему принесли новую куклу Суок, она сумела, конечно, немного его перевоспитать. Но по большому счету он тиран. Такой же ровно тиран, какими были предыдущие все в этой стране. Он требует, он настаивает, чтобы все его желания исполнялись немедленно. Он аристократ, и потому он не позволяет вытирать об себя ноги. У него есть ровно одна особенность, которая бывает иногда у наследников. Он способен в какой-то момент взбунтоваться. И поскольку он, как единственный главный наследник, окружен в государстве атмосферой безумного уважения и полного подчинения, он не привык, чтобы с ним жестко разговаривали. Наследник Тутси один из тех, кому удается в конечном итоге сделать революцию в этом государстве. Конечно, от Ильхама Алиева такого ожидать нельзя. Но можно ожидать одного, что в критические ситуации он проявляет качество аристократа. Он требует, чтобы с ним разговаривали сообразно статусу. И это, кстати говоря, у меня всегда была такая надежда, мечта, что, может быть, именно наследники, именно дети элиты каким-то образом сумеют перекроить этот мир. Ну, как маленькая разбойница, да, у Андерсона, да, или как Град Мишенка.
Да,
Потому что у наследников...
знаем мы ваш этот тейк про детей элит.
Да.
Весь
Это была
2024
идея.
год под него провели.
Да, но дело в том, что у Ксении Собчак, к сожалению, вот не хватило, может быть, внутреннего задора превратиться в реальную маленькую разбойницу. Кстати, надо заметить, что маленькая разбойница тоже не пряник. Мы помним хорошо, как она щекотала шею оленю. Она и у Шварца, и у Андерсона не самый приятный персонаж. Но, тем не менее, у аристократа, у сына или дочери тирана, у дочери атаманши, есть определенный шанс ситуации. Ну, у принцессы в «Глупом короле», там, в «Бременских музыкантах». Они не терпят, чтобы с ними плохо разговаривали. И в этом была какая-то надежда. Конечно, Ильхам Алиев, плоть от плоти династии. Но вот я вспоминаю, что когда он еще преподавал МГИМО, у него была репутация человека, с которым можно даже спорить. Человека, который может выслушать студента и который, по крайней мере, не проявляет самодурства. Я не знаю, как он изменился за время преподавания, но когда он был, и за время, собственно, правления, но когда он был преподавателем, у него была репутация, вот в нем не было этой звездности, он умел себя вести со студентами. И это само по себе внушало определенные надежды. И я как раз помнится, когда летали в Баку российские журналисты, я тогда сказал, остается только мечтать о том, чтобы все вожди, руководителей в мире были педагогами, имели опыт общения со студентами. Это придает им демократизм, смирение, чего хотите. Конечно, Ильхам Алиев обязан в силу своего положения, наследственного статуса и так далее, обязан быть не слишком либеральным правителем. Но, по крайней мере, он из тех людей, которые некоторым выпускникам питерского юрфака могут напомнить о чувстве собственного достоинства.
Да, так, собственно говоря, и есть. Ну вот, и возможно, к главной новости, с которой мы начали, мы будем еще возвращаться, может, не в этой программе, может быть, в следующих, потому что история-то такая весьма громкая. Но вот на фоне новостей о сбитом самолете, знаете ли, пропаганда выпустила ролик о поражении российской ПВО не кого-нибудь, а Санта-Клауса. Давайте поглядим этот ставший нашумевшим весьма ролик.
Цель уничтожена.
Правильно. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. С Новым годом!
И тебя, дед. Всех с Новым годом.
Ну вот, устранили, значит, конкурента.
Знаете, мне особенно нравится в этом ролике, что все происходит на музыку из «Иронии судьбы». Никого не будет в доме под Сергеем Никитиным. А это же его, так сказать, аккомпанемент из фильма, правда, на музыку Микаэла Таривердиева. Но никого не будет в доме, что, в общем, и правда. Гости как-то, в общем, не торопятся. Но на самом деле литературная ассоциация здесь одна и довольно прямая. Правда, там не сбили. Там сам сел из-за технической неисправности. У Владимира Высоцкого была такая гениальная, на мой взгляд, песня, одна из последних. «Через 10 лет все так же» она называлась. Это он написал две песни «Через 10 лет», такие два вторых тома, как бы. А вторая серия «Охоты на волков», «Охота с вертолетом», гораздо более мрачная. И вторая серия «Москва-Одесса», да, где с Хохлом другим таким же побратим, мы пьем в седьмую за день за то, что все мы сядем и, может быть,
Быть
туда,
туда,
куда
куда
летим.
летим.
Песня, в которой Новый год сел в Красноярске, потому что не может лететь дальше. И поэтому новые времена в нашем городе не настают. Так и кончается. Вот поэтому новых времен в нашем городе не достает. Деда Мороза не сбили, хуже. Он из-за технической неисправности сел где-то в середине России, не может долететь до Москвы. Но Высоцкий, конечно, он при всем желании не мог бы предположить того, что в русском небе будут сбивать Санта-Клауса. Но сама идея, что Новый год не пустили в Россию, а не пустили в Москву, уже была высказана. И это, кстати, очень характерно, когда Деду Мороза встречает ПВО, не впуская его. Санта-Клаус и Дед Мороз, ведь между ними нет принципиальной разницы. Проблема, правда, в том, что Дед Мороз просто такой языческий старик, а Санта-Клаус вообще святой Николай Мирликийский. И то, что его сбили в русском небе над Москвой, тоже более чем символично. Они вообще очень откровенно проговорились. Но сама по себе идея не пустить время, задержать его, сбить Новый год, она станет еще, уверяю вас, темой многих талантливых фильмов, фантастических, детских, когда закончится вся эта эпоха.
Но, знаете, обычно мы донаты в конце зачитываем, и, кстати, и в этот раз тоже будем. Если вы что-нибудь задонатите к концу программы, ссылки есть в описании. Не только ссылки на Patreon и Boosty, о которых я говорил, но и ссылки на донаты. Если вы хотите задать вопрос в последней программе «Год» Дмитрию Быкову, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Но вот Альгис уже воспользовался. Я не буду ждать конца, потому что по теме вопрос, он тоже, конечно, обращает внимание на проигрыш песни, на музыку Таривердиева. А стихи-то написал Борис Пастернак. И
А,
написал...
конечно, спел Никитин, никого не будет в доме. Это пастернакское стихотворение, немного сокращенное ради вхождения в его фильм. Там, кстати говоря, именно у Пастернака в этом стихотворении были пророческие строчки, которые нам пригодятся ниже. «И окно по крестовине сдавит голод дровяной». За дровами к Владимиру Путину регулярно обращаются под Новый год. Но стихи действительно Пастернака. Все успел Борис Леонидович.
Да, и вот Альгис пишет, что написал он их не где-нибудь, а в Ирпене под Киевом.
Да.
Сегодня, заслышав про Ирпень, пишет Альгис, вспоминаешь следующее четверостишие, которое Эльдар Рязанов исключил из своей песни «В иронии судьбы». То же самое вспомнил, что и вы, ровным счетом. Значит, и опять колыхнут до ныне неотпущенные виной, окно по крестовине сдает голод дровяной. И хотя эти строчки совсем о другом, хочу вас спросить. Ирпень спасал Пастернака. Будет ли Ирпень, будет ли Пастернак сегодня спасать нас? Будет ли второе рождение?
Чтение, кстати, вот моя любимая, наверное, тема во всем Пастернаке, два ключевых произведения, «Спекторский» и «Второе рождение» на рубеже 30-х обозначили. Он все сказал, все, что он понимал про начало 30-х, все, что ему казалось поначалу исправлением перегибов 20-х, а потом оказалось просто роковым переломом, он все понимал идеально точно, и «Спекторский», наверное, лучшее, что он написал. Вот простите меня всем. Но, тем не менее, Ирпеньский цикл, он был связан именно с тем, что появилась в его жизни Зинаида Николаевна Нейгауз, он увел жену у друга, при этом у друга была многолетняя любовница, коллега, но жену-то он любил и очень любил детей. Для них это была серьезная трагедия. Ирпень – это память о людях и лете. Я все время, когда был в Буче в Украине, меня привезли туда посмотреть, туда часто сейчас водят журналистов. Я в 22-м году летом все время вспоминал. Ирпень – это память о людях и лете. И провозили нас через Ирпень. Ужас в том, что эта точка на карте, точка светлая, счастливая для русской поэзии, это Ирпеньское лето было одним из лучших в жизни Пастернака, теперь сияет, как кровавая рана. Поставили поверх светлого пятна чудовищное темное на этой карте. И мне целой жизни не вместилось сновидение в Ирпене, это его слова, и это сновидение оказалось, как мы видим, довольно страшным. То есть все светлые точки на русской карте Путин умудрился пометить своей адской краской. Но, понимаете, безусловно, теперь для всего мира Ирпень, прежде всего, это не то место, где Борис Леонидович объяснялся Наде Николаевне, а то место, где Россия разбомбила и уничтожала и пытала мирное население. А навсегда ли это, не знаю. Я знаю только одно, что главное доказательство зачеркивания России, всего советского, всего русского опыта, это вот эта ситуация. Это война, зачеркнувшая все хорошее, все достойное, что в русской культуре было. Меня после «Демона повержного» многие спрашивают, навсегда ли это, окончательно ли это. Конечно, не навсегда, конечно, не окончательно. Что-то на русской территории будет, безусловно. Просто на ней будет другое государство, с другими мифами, и бог даст, с другой системой организации. А вот то, что здесь было 6 веков, оно пришло к своему закономерному финалу. Это Макондо вторично не появится на Земле.
Вот вы уже упоминали о том, что, значит, к Путину обращаются за дровами все время. Ну, давайте об этом тогда и поговорим. В этом году за дровами к Путину обратилась Галина Хрусталева из Вологодской области. Значит, собственно, из Вологды даже. Ну, не хватает ей 10 тысяч рублей, 10 тысяч рублей пенсии, в смысле, для того, чтобы запастись дровами. Обратился к Путину, помогло. Неизвестно, дошло ли до Путина, но местные власти, значит, как-то испужались и привезли ей, собственно говоря, грузовик дров. И я вот потрясаюсь, конечно, что великая держава, которая представляет Россию, которая сбивает Санта-Клауса, которая... Ну, у нас еще дальше пойдет речь о том, которая она... которая ведет войну такую масштабную и так далее, не может обеспечить несчастных пенсионеров дровами. Чем? Дровами. Что у нас с дровами с вами,
Господи,
Дмитрий Львович?
блок и слова. Борис Самуилович, едва альбом завели, голова. Здесь я знаю, не раз и не два, здесь будут писаться слова. Дрова. Экспромт Чуковского и Блока в альбом человека, который обеспечивал Дом искусства дровами. Борис Самуилович, фамилию его я сейчас не вспомню. Не раз и не два здесь будут писать слова «дрова». Кстати говоря, а Блок тогда же написал: «Верь, безумный, он не проза, свыше данный нам паёк, без него теперь и поза прострелил бы свой висок». Вялой прозой стала роза, соловьиный сад поблёк. Приходится признать, что действительно дрова более важная материя сегодня, чем роза. И он не проза свыше данный нам паёк, скорее всего, тоже станет реальностью, потому что или карточки, или пайки для эксклюзивно одаренных персонажей, конечно, вернутся в нашу жизнь. Я хорошо помню эти пайки, которые у матери на работе выдавали всегда. Это был большой праздник. Гречка, иногда батон колбасы. Вот, и здесь важно подчеркнуть одно, что, понимаете, дрова – это не просто символ там отопления или чего-то. Дрова – это до некоторой степени один из символов русской духовности. И не зря один из самых знаменитых ресторанов, открывшийся в Москве, сетка, пусть фастфуда, но ресторанного, называлась именно «Дрова». Помните, да? А что там везет мужичок с ноготок. Понятное дело, дрова – это что-то такое русское, сельское, кондовое, родное. И как бы это и позор просить о дровах. Но, с другой стороны, это и доказывает, не надо нам другого, не надо нам газификации. Хватит нам и дров вполне, на самом деле. Ну, как дровами топили даже машины газогенераторные, мы это помним. Поэтому прощение за дровами, ну, это, знаете, что-то вроде традиционной просьбы Морозко. Ведь когда идет девушка, помните, зачем она идет? За хворостом и за дровами, да? Это очередная такая, ну, как бы воплощение, бесконечное повторение фильма «Морозко» во время встречи с Владимиром Путиным. Тепло тебе, девица, тепло тебе, красное, надо отвечать тепло. И тогда он даст и дрова, и шубу, и жениха. Главное не жаловаться, главное говорить, что все хорошо, тепло, дедушка, и будут тебе дрова. Поэтому вот здесь, пожалуй, я не знаю, какой сценарист писал эту сцену, и сценарист ли, но если ее пишет сам Господь, нельзя не признать, что это очень талантливо.
Да не то слово. Вот, понимаете, опять же, настолько мощна Россия как держава, что там еще один ролик сняли, не только про сбитого Санта-Клауса, но и о переезде уставших от цивилизации жителей западных стран в Крым. Может, в Крыму не очень нужны дрова зимой, и, в принципе, может быть, там как-то полегче ситуация. Короче, иностранцы, судя по всему, туда просто отправились, потянулись, так сказать, косяком буквально. Давайте посмотрим.
Генрих, ну я тебе русским языком говорю, на себя тяни!
Я натюрлич, лайта, ich mache jetzt.
Какую музыку?
Да пусть ваша национальная играет. Откуда ты?
Бирмингем.
И как тебе здесь?
Тут очень хорошо.
Хорошим людям – хорошую страну. Переезд из ЕС и США на ПМЖ в Россию.
Кур... Да, вот польский рабочий хороший, самый многословный.
Чем людям везде хорошо, кто бы спорил.
Да?
Понимаете, это такая дословная копия, такой копипаст фильма Григория Александрова «Русский сувенир» 60-го года, что, честно говоря, стыдно смотреть. Ну, почему стыдно? Приятно. Всегда приятно видеть циклические повторения, закономерности, предсказуемость. Фильм Александрова «Русский сувенир» имел трагическую судьбу. Это вообще последняя его картина, которая была в прокате. Потому что следующий его фильм «Скворец и Лира» был уже таким позором, что его не выпустили даже на малый экран. А «Русский сувенир» – это история о том, как группа иностранных журналистов, корреспондентов, бизнесменов терпит, кстати говоря, воздушную катастрофу во глубине России и выбирается из самолета, там среди доброжелательных медведей, попадает в русский колхоз, понимает какое-то счастье и решает в России остаться. Ну, абсолютно как в другом тексте на ту же тему. Помните, когда мистер Твистер приезжает в Россию провести там отпуск? Я буду питаться там черной икрой, живую ловить осетрину, кататься на тройке над Волгой рекой и бегать в совхоз по малину. Мечтайте, вот, бегать в совхоз по малину. А там эти американские, европейские миллионеры перевоспитывались стремительно, оставались в колхозе. Фильм вышел. Пошел какое-то время. 60-й год, оттепель, разгар. И уже такая оттепель, когда уже Колотозова смотрит во всем мире, уже Тарковский готовится снимать. Конечно, это был «Ходячий рудимент». И, конечно, эту картину немедленно сняли с экранов с позором после нескольких разгромных отзывов. Сегодня, я думаю, были бы восторжены, потому что самые плохие кинопроизведения рубежа 60-х годов на фоне сегодняшней идеологической халтуры это товарищи Эйзенштейн, конечно. Я бы, кстати говоря, на месте сегодняшних российских властей культурных выпустил бы в повторный прокат фильм Александр, ну как-никак, все-таки ученик Эйзенштейна, зачинатель советской комедии. Выпустил бы я в повторный прокат «Русский сувенир». Этот фильм идеально ляжет в концепцию сегодняшней России. И более того, я думаю, что по сборам он сможет обогнать большее количество современной продукции. В нем есть главное, чего нет сегодня – эстетическая цельность. Это так последовательно плохо, что в каком-то смысле даже хорошо.
А, ой, вы знаете, насчет того, насчет повторного проката, я, честно сказать, не готовил эту тему, но потому что она как бы не то чтобы общественно-политическая, и, надо сказать, эксклюзивная наших коллег, вот, поэтому, а там смотреть надо. Ну, раз уж к слову пришлось, скажу, короче говоря, есть на «Дожде» такая замечательная программа, недавно вышедшая, «Драма Квин», «Квинс» называется, с Катрикадзе, Таратутой и Анной Мангайт. Вот. И, значит, они там говорили очень много о том, они нашли где-то, что большие корпорации теперь переснимают фильмы, ну, такие классические абсолютно, там, как «Служебный роман», «Карнавальная ночь» и там «Джентльмены удачи» и все такое, со своими топ-менеджерами. Там Кириенко в каком-то, значит, играет. Более Росатом там снял, и, ну, как бывший, значит, глава Росатома, там Кириенко играет. Вот. И вроде бы этим занимается «Красный квадрат». И у них они переснимают прямо один в один, они костюмы такие же находят, гримируют также. Очень похоже на саму передачу один в один, кстати, тоже. И единственное, что они иногда чуть-чуть меняют реплики на более актуальные. Там то про американцев что-нибудь сунут, то про геополитическую обстановку какой-то такой. А так, в принципе, вообще один в один и жутко, значит, этому радуется. Хотелось бы вот вашего комментария по этому поводу. Видите, что вместо повторного проката плохих классических фильмов происходит? Пересъемка хороших классических.
Ну вот с этими людьми в главных ролях. Это подтверждение моей, пусть не классической, но все-таки гипотезы, высказанной в книге Вэсэ, применительно к Зеленскому. Конечно, главной фигурой в наше время становится король-наратор или король-оратор. А все больше представителей власти стараются стать актерами, писателями, певцами, художниками, так или иначе, создателями национального мифа. Понятно, что профессионалы должны заниматься экономикой или оборонкой, а власть должна создавать для людей сюжет существования. И то, что для Кириенко сняли фильм, который его вставили в качестве артиста, это тоже весьма показательно. Но будет происходить и другая тенденция, гораздо более серьезная. С помощью искусственного интеллекта будут переснимать советскую классику, в которой тоже, я не исключаю, появятся более актуальные реплики или будут вымарывать оттуда таких людей, как Лия Ахеджакова, и менять, например, на Михаила Боярского, человека гораздо более лояльного. Ну, может же вместе с этими училками прийти, допустим, учитель труда и голосом Боярского спеть «Вагончик тронется, перрон останется». Может, может. А в свое время мне Григорий Горин, великий прогност и фантаст, хотя и сатирик, сказал: очень скоро компьютеры смогут создать искусственный виртуальный Линкум, в котором искусственный Горин будет писать новые пьесы, разыгрывать их будут Леонов, Ларионов, Караченцев, все виртуализированные артисты, на которых напишут программу. Правда, сказал он, ничего нового искусственный интеллект произвести не сможет. Он будет перекладывать то, что уже сделали мы. Но в наше время в искусстве новизна и не нужна. В наше время довольно пережевывание.
Да,
это его пророчество, высказанное, страшно сказать, в середине 90-х, поражает меня своей точностью до сих пор.
Да, ну и смотреть все это будут искусственно сгенерированные зрители. Да, прямо
вы совершенно правы, и огромное количество людей сегодня и чувствует себя искусственно сгенерированными, как, собственно, было сказано у того же Горина. А раньше думали, что надо подкупать актеров, а сегодня оказалось, что гораздо дешевле будет подкупить зрителей. Золотые слова из фильма «Дом, который построил Свифт».
Да, ну вот, собственно говоря, про эти штуки посмотрите, интересный очень фрагмент, ну и сама программа, очень интересная «Драма Квинс» на канале «Дождь», я посмотрел, страшно порадовался. Да, а я-то думаю, кстати, я, знаете, хочу продолжить вашу мысль насчет того, что будут заменять артистов, ну, насчет того, что Лио Хиджак, вот ее же предложили заменить. Неблагонадежных артистов понятно, что будут заменять. Я думаю, что будут заменять всех, и благонадежных тоже. Ну, может, за исключением там... Причем, знаете как? Мне кажется, что, значит, артисты, которые играют там отрицательные роли, ну, например, возьмем, я не знаю, 17 мгновений весны. Вот как там, Вольф его звали? Не помню, герой Дура.
Вольф был, Мюллер, много всего.
А, нет, Вольф это Лановой. А герой Дурова, как же он был-то, я забыл.
Клаус.
Клаус, совершенно верно.
Шпион, подсадная утка, да.
Да, и вот значит, Клауса будет играть, я не знаю, какой-нибудь там Илья Яшин, например. Вот, ну, сгенерированный, разумеется.
А пастора Шлага, их ужасно раздражает моя религиозность, поэтому не исключено. Пастор Шлаг же, он тоже такой колеблющийся, он... Не умеет ходить на лыжах.
Да, самое главное, что, собственно, Штирлица, ну, все понимают, кто будет играть.
Конечно, совершенно очевидно.
Да.
Причем я бы в рамках этого фильма «Будущих 17 мгновений» сделал бы ему несколько подряд сцен, где он бьет Холтова бутылкой по голове. Несколько таких эпизодов, где он сначала всех иноагентов, потом Байдена, потом Трампа, потом, разумеется, Зеленского, и всех вот подряд, без всякого развития действия. Мне кажется, современному зрителю это понравится гораздо больше, чем все сюжетные хитросплетения Елены Семеновой.
Ну, как вам сказать? Мне кажется, что Зеленского-то он сам-то не будет, так сказать, не по чину. Вот,
не по чину?
Поручит как раз вашему герою, так сказать. Как
а, пастору Шлагу, да, интересно, да. Занятно. Я, кстати, думаю, что... «Квартал 95» и Зеленский, как человек с большим опытом новогодних шуток, мог бы с «Кварталом» подготовить такую мощную пародию на «17 мгновений весны», где Путин, мнящий себя Штирлицем, все время попадает в идиотские ситуации. И вообще, где этот самый Штирлиц, относительно которого много было словно копий историкам, как это у него все получается – оказался бы наконец на своем законном месте. Мне представляется, что разговоры Путина с Олафом, которые сейчас продолжатся, по всей вероятности, могли бы вполне в рамках его разговоров с Мюллером повторяться. Вообще, дарю, концепция Путин-Штирлиц, 17 мгновений весны, кстати говоря, на ближайшую весну, она очень хорошо ложится, потому что ближайшая весна, уверяю вас, будет для путинской России примерно таким же критическим временем, как для другой державы весна 45-го года.
Смотрите, Дмитрий Львович, очень буду пристально следить за исполнением вашего прогноза. У меня у самого там
спор горит. Это не означает финала, но это означает трудные времена. Трудные времена будут, безусловно.
Смотрите, хотелось бы так сказать. Да, кстати, не забывайте спросить что-нибудь у Дмитрия Львовича, пожелать ему что-нибудь, просто, так сказать, передать привет и так далее. Все можно сделать в донатах запросто. Ссылки в описании. И у нас целый блок вопросов, целый блок тем, связанных с Дедом Морозом. Ну, понятно, почему, собственно, уже про Санта-Клауса поговорили. Вот. А меж тем, мэрия Свердловского города Ирбита переодела Ленина, ну там еще фигурировала Екатерина II, в Деда Мороза и, соответственно, Снегурочку для новогоднего настроения. Ну, вот это потрясающе получилось, потому что на самом деле власти за стрелочками этого были. Это не очень понравилось всем, ну там всем, не всем, не знаю. Короче, начали им писать, что это дело неуместное. Как, собственно, коммунисты, так и монархисты. по разным причинам. Вот. И дописались до того, что их обратно раздели. Вот Ленин все-таки встретит Новый год не в человеческом обличии, а в том, в котором мы привыкли его видеть.
Понимаете, это напоминает классический монолог Агнии Барто, написанный когда-то для Рины Зеленой, о том, как в советском детском саду куклу упразднили, потому что кукла будет девочке ненужные материнские инстинкты. И сказали, что надо играть не в куклы, а с двигателями. И там девочка говорит, я взяла этот двигатель, на все колесики ему туфельки надела и спать уложила. То есть ребенок, понимаете, он всегда, какие бы игрушки ему не навязывали, он будет играть с ним как с куклой. У него стоит памятник Ленину, он будет его наряжать Деда Мороза. Это естественная детская органическая доброта, органическое детское веселье. Абсолютно нормальная позиция, все равно, что переодевать двигатель. Но, конечно, у воспитательницы это встречает полное непонимание. Потому что Ленин – это серьезно, нельзя его принижать, нельзя устраивать постмодернизма. А как ведь ни крути, понимаете, они, конечно, не уважают Ленина. Они, конечно, антимодернисты. И русской революции им отвратительно, потому что тогда у масс получилось, а сейчас не должно. Но Ленин для них – это очень масштабный массовый убийца, поэтому его надо уважать. Серьезный персонаж. А они бы еще Дзержинского Деду Морозу нарядили, понимаете? Поэтому в ближайшее время, кстати говоря, мы увидим с вами еще не раз и не два. Правда, это ненадолго, надолго-то их не хватит. Но, безусловно, мы увидим возрождение ленинского культа в самых разных вариантах. И не потому, что он создал Украину, а потому, что он сумел железной рукой загнать революцию в террор и превратить эту революцию в трехлетие красного террора. По сути дела, ленинский переворот, прав абсолютно, Гептер был контрреволюционным. Это старая идея Гептера и Павловского. Ленин из главного революционера в российской мифологии скоро станет главным контрреволюционером. Ну куда же еще этого человека наряжать в шубку и шапку?
Не, невозможно совершенно. Невозможно. Согласен с вами и согласен с жителями Ирбита. Пусть сидят со своим Лениным и, значит,
мощная стилистическая разница, конечно.
Да, но, кстати, за Деда Мороза и Снегурочку взялось Духовное управление мусульман России, которое раньше выступало с хитом «Многоженство», но хит этот был запрещен Генеральной прокуратурой, и теперь он только для подпольного исполнения. Ну, конечно, привязываться к Деду Морозу и Снегурочке гораздо безопаснее, поэтому муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов на всякий случай заявил, что Дед Мороз и его внучка Снегурочка – персонажи вымышленные, поэтому их верующие мусульмане ассоциируют с мультяшными героями, не более того, и никакой чудодейственной силой не обладают. Ну, мало ли, вдруг кто-то, так сказать, решит, что обладают чудодейственной силой. Будь надеяться на Деда Мороза. На Деда Мороза надейся, а сам не плашай.
Знаете, мне это напоминает больше всего зачин тоже уже абсолютно классического мультфильма «Шрек», где, если вы помните, всех сказочных персонажей изгнали из столицы, и они у Шрека в хижине у орка находят убежище. Там и Золушка, и Пиноккио, у которого нос растет от вранья. Все сказочные герои прибежали к орку, огру, искать у него последнего спасения. Изгнание сказочных героев – это тоже не новая тактика. Это делали и в Советском Союзе артистическом. Помните, когда Чуковскому запрещали тараканище, потому что у него, во-первых, городовой там, а во-вторых, крокодил, которых не бывает. Там не тараканище, а крокодилы. Да? Я это все возвращаю, расцениваю как возвращение к тем временам, когда люди начинают бояться сказок. Потому что в сказках, как правило, торжествует добро. Я, конечно, не осмелюсь возражать муфтию, тем более, что здесь легко нарваться на оскорбление религиозных чувств. Вот сбить Санта-Клауса – это не оскорбление религиозных чувств, а возразить насчет Деда Мороза – это, конечно, ужасная крамола. Но мне хочется сказать, понимаете, что Дед Мороз и Снегурочка – это не просто мультяшные персонажи. Ледяной дед, ледяной властелин Морозко, Мороз Красный Нос из поэмы Некрасова – это древнее русское хтоническое создание, древний герой народной сказки. С ним так просто не поступишь, потому что он действительно делает чудеса. Мы знаем, что генерал Мороз и помогает в войне, и награждает добрых и смелых, и осуждает жадных и коварных. И главное, он делает самое главное чудо. Мало того, что Дед Мороз приносит детям подарки, очень многие дети просят о конкретном подарке, о мире, и, может быть, он его принесет. Но самое главное, Дед Мороз действительно открывает Новый год. Хотите вы этого или нет, но будущее в Россию придет. Дед Мороз – это не тот персонаж, которого можно остановить. Часы – это не тот инструмент, с которым можно экспериментировать. Остановить время не удавалось никому. Они потому не любят Деда Мороза, что Дед Мороз открывает, распахивает дверь ослепительной новизне. И как бы мы ни относились к надеждам, к оптимистическим прогнозам, Новый год – это всегда время надежды. Я уверяю вас, год 2025 будет новым во всех отношениях. Изменится очень многое. И сам лик Земли изменится за этот год так радикально, как вам сегодня и не снится. Будьте готовы к новизне и не бойтесь ее. Будущее лучше прошлого.
Пристегните ремни, так сказать. А по поводу...
Пристегните, безусловно.
А по поводу времени вспомнил, знаете, что... Я не знаю, было ли это в книжке, точнее, не помню, но это, наверное, еще и зависит от перевода. В советском мультфильме про Алису в «Стране чудес» или в «Зазеркалье», я уж не помню где, значит, там отличная фраза, конечно. Она пыталась убить время. А, ну, этого не любит. Вот, так что...
Но, раз мы сегодня вспоминаем Высоцкого, тот же Высоцкий спел «Вот какое время было раньше, какое ровное, взгляни, Алиса». И застыли маятники времени, да? Потому что без причины время убивали болтливые, плохо за часами наблюдали счастливые. Время в «Стране чудес» остановилось, потому что обиделось. Вот эту песню про часы надо вспоминать почаще, потому что Высоцкий, который из самого дна застоя умудрился многое нам прохрипеть, Высоцкий сегодня опять один из главных наших утешителей. Вообще пластинку «Алиса в стране чудес» очень не худо бы переслушивать в канун Нового года.
Не худо бы совершенно, этого особенно у кого она есть, но сейчас можно все скачать, знаете ли, в интернете.
Знаете, хотя она вот есть, много раз скачивал.
В интернете чего только не встретишь, знаете ли, и время от времени можно наткнуться на таких персонажей, не дай бог. И вот антрополог Александра Архипова сдианонила серийную доносчицу Анну Коробкову. Это известный очень персонаж, собственно, на саму Александру Архипову он тоже писал донос. Очень многие люди пострадали от нее, став иноагентами после ее доносов. Вот она так подписывалась, Анна Коробкова. Но выяснилось, что, конечно, разумеется, никакая она не Анна, не Коробкова и вообще не женщина. С помощью научных методов, которые применила Александра Архипова и ее коллеги, выяснилось, что это человек из Екатеринбурга, и зовут его Иван Абатуров, википедист с многолетним опытом, который внес тысячи правок в русскую Википедию. И тоже во многом благодаря этому он тоже и спалился. Значит, наверное, такая вот интересная судьба. Не знаю, есть ли что-нибудь подобное в мировой литературе. Думаю, дофига просто.
Самая яркая ассоциация – это, конечно, психу. И фильм Хичкока, и роман Роберта Блоха «Гениальный чучело белки», из которого психа получилось, они рисуют нам именно такого серийного убийцу. И надо вам сказать, что он ужасно похож чисто внешне на маньяка из «Психа». Это ровно тот персонаж. А сладенькая улыбочка, гладенькие манеры, безумные глазки. Все очень типично. Человек с незадавшейся личной жизнью, с незадавшейся научной карьерой, болезненно зависящий от старших в семье, как там от мамочки, если вы помните. Страшный фильм Хичкока, что говорить. Ну и страшно было смотреть на то, как этот персонаж чудовищно преображался в момент убийства. И то, чем занимается Абатуров, это тоже убийство, только это убийство научных работ, научных организаций. Я поэтому и думаю, что нам совершенно необходим научный центр, с помощью которого можно было бы защищаться от таких клеветников и защищаться, предавая их вполне конкретному суду, а не просто моральному осуждению, за воспрепятствование профессиональной деятельности, за клевету, за оскорбление. Тексты его выложены, много к чему там можно прикопаться, и надеюсь, что прикопаются. Здесь нужны не только стилистические эксперты, но прежде всего и очень качественные айтишники, которые умеют отследить, с какого IP вышел человек, какой видеокамерой он при этом пользовался, под каким ником, в данном случае Аркадий, он появлялся в Википедии и так далее. Это детективная абсолютно задача. В случае Архиповой, блистательно решенной небольшим коллективом, думаю, что этот коллектив надо расширять, профессионализировать и, главное, легализовать. Мало деанонимизировать ФРИКа. Надо легитимизировать способы борьбы с ним. Ну а что иначе с ним делать таким? Понимаете, ну не просто подходить к нему и говорить фу. Кстати говоря, маньяк-психа долгое время выглядел абсолютно безобидным хозяином гостиницы. Потом выделились его чудовищные маньяческие черты. Но сходство, конечно, налицо. И есть там замечательная фраза в романе, не в фильме. Там, где сестра пропавшая проводит расследование. Если бы я могла подумать, что мою сестру убьет такое ничтожество. Если бы я мог допустить, что судьбами ученых, судьбами журналистов в России будет распоряжаться такое ничтожество. Как же вот не вспомнить Мандельштама «И меня только равный убьет». А скольких людей оклеветал, скольким испортил работу Абатуров? Думаю, что они вполне адекватны. Разумеется, разоблачение таких людей, умение их вычленить в своем окружении, тщательное расследование их деятельности – залог того, что все Абатуровы будут знать свое место.
Возможно такое? Или все-таки в крови любовь к доносам?
Нет, конечно нет. Я веду сейчас курс по этике доноса. Я хочу сказать, что авторы доносов в истории России было много знаменитых. Ну, злобный и страшный карлик Ермилов, например, или чудовище, посадившее Заболоцкого, или Щучевский. Авторы доносов были, как правило, людьми глубоко закомплексованными. И самое главное, эти люди ведь доносили не ради корысти. Они отводили удар от себя. У этих людей непременно есть в прошлом какое-то или преступление, или ошибочно они взяли не ту сторону, как Андрей Норович Вышинский, между прочим, меньшевик, требовавший ареста Ленина. Иными словами, надо покопаться в судьбе доносчика, там всегда можно найти либо преступление, либо роковую ошибку. И долгий опыт наблюдения за всеми доносчиками показывает, что все это были люди, не состоявшиеся профессионально в своей области. Портить жизнь другим состоявшимся могут только те, кто сами в своей сфере не могут ничего. Как Киршон.
Так, собственно говоря, и есть. Ну, что касается, знаете, Деда Мороза, мне кажется, на эту роль, как и на роль Штирлица, тоже претендует Владимир Путин. И тут он поговорил по телефону с 10-летней девочкой, участницей благотворительной акции «Елка желаний», вот, которая там приехала в Москву. И давайте, ну, давайте поглядим этот разговор. Он довольно длинный, правда, но мы уложимся все равно.
Здравствуйте.
Да, Маргарита, привет. Здравствуй. Приехали в Москву?
Приехали.
Как день прошел? Или полдня? Ты раньше была в Москве?
Нет, я раньше не была. Очень все хорошо прошло.
Нравится?
Очень.
Ага. А где были уже? Что посмотрели?
Мы Мы были на выставке России.
Ага.
На вертодроме.
Прокатили вас на вертолете? А, понравилось?
Очень.
Ну, слава богу. Ладно. У тебя еще... Да, вы уже, по-моему, мне сказали, даже в театре были, да?
Да, все на Щелкунчике.
На Щелкунчике. Здорово. Здорово, здорово. Понравилась? Музыка какая красивая, да? Ты же поешь, вот у меня справочки есть о тебе, о твоей семье, и написано, что ты увлекаешься еще и пением, да? Не ошибаюсь?
Да, не ошибаетесь.
Отлично. А что тебе, у тебя много всяких увлечений, что тебе больше всего нравится из того, чем ты занимаешься?
Театральный кружок.
Театральный кружок, ну здорово, видишь, и сходила на Щелкунчик, посмотрела, так что это все в рамках... всех твоих интересов. А что у тебя еще намечается? Уже сказали вам?
Мы уже полетали на тренажере.
Да. А, уже были на тренажере. Ну, прекрасно, прекрасно. Ну, завтра еще день у вас будет хороший. Так что я желаю тебе всего самого хорошего. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Мама и папа рядом с тобой, да?
Да.
Дай, пожалуйста, маме трубочку.
Сколько раз смотрю, столько раз вот у меня прям ёкает сердце, когда он говорит, у меня тут справочка есть на тебя и на родителей. Она
и справочка, и особенно мне понравилось, все в рамках.
Это в рамках твоих интересов.
Да, все должно быть в рамках закона. Да. Ну, конечно, это напоминает Мамлакат Нахангову, несчастную сборщицу хлопка, несчастную, потому что она всегда помнила слова, которые Сталин сказал, передавая ее Берии на руки. А ей потом перевели в старости эти слова, когда он по-грузински, я, кажется, говорит, подержи эту вшивую. Это было для нее самым страшным разочарованием в жизни. А вообще, всякий вождь базируется своим мамлакат. Плакат с мамлакат – это такой особенный вождийский жанр. И, конечно, всякий вождь обязательно находит свою девочку, которую он облагодетельствует, которую он устраивает экскурсию, полет над Москвой, дружескую встречу. Меня поражает другое. До какой степени и ребенок не умеет говорить. Ребенок зажатый, видно, что ему очень страшно. Он не демонстрирует радости, непосредственности, но обычный ребенок же, он все-таки должен хоть раз улыбнуться за это время, да? И насколько он сам ничего. Мне вспоминается первая редакция почерка Горького «Ленин», где сказано, что детей он ласкал как-то особенно бережно и неумело, потому что было полное ощущение, что у него никогда не было ни детей, ни контактов с ними, и он неловко себя вел в обычных жизненных ситуациях. Надо ли было заплатить врачу за визит, заплатить портному, он никогда не знал, как отдать гонорар. И не знал, как с ребенком. Вот на трибуне это да, уничтожим буржуазию, он говорил, буржуазия. Это все получалось. А в личной, обычной жизни, особенно с детьми, как-то ничего не получалось. И если он максимум, что мог предложить детям, это создать тайную организацию общества чистых тарелок. Организатор в нем не умирал ни на миг. Но у Ленина был хотя бы интерес к детям. Здесь я со стороны Владимира Путина, самое страшное, не почувствовал ни малейшего интереса. И знаете, что меня больше всего поразило? Вот Владимир Путин действительно неинтересный человек. Когда-нибудь он будет писать мемуары, когда-нибудь он будет давать показания, когда он будет рассказывать, как все это было, как же скучно будет это слушать, и как же страшно будет. Да, вот именно такое. Но тут уж, конечно, как не вспомнить, есть уголовник по кличке Лысяй, но издеваться над ним не моги. Он ведь не клоун смешной, а сисяй. Он ведь и вышибить может мозги, как было в классическом стихотворении Андрея Добрынина. Но как хотите, вот слушать его показания, читать его мемуары, будет скучно. А, ну, правда, у меня есть тайная надежда, что не придется ему мемуары писать. Он просто исчезнет, исчезнет бесследно, и мы долго будем его искать. И, может быть, не найдем, и, может быть, к лучшему. Потому что чем быстрее этот кошмар сползет с лица России, с лица Земли в целом, тем, может быть, быстрее мы перейдем к действительно созидательным задачам.
Надеюсь, а мы с вами перейдем к донатам, которые
Да.
сегодня таки пришли. И спасибо большое всем, кто прислал. И они даже бывают весьма щедрыми. Вот, например, Алена прислала на ваши 100 евро. Большой новогодний подарок. Спасибо большое. И написала: спасибо за то, что вы с нами. Благодарю и обнимаю все сообщество. Мира и добра причастным. Дмитрий Львович, с вас поздравления. Надеюсь, в стихах и чтоб хотелось жить. Благодарю.
Знаете, сейчас я поздравления в стихах вам не симпровизирую, но я не могу не вспомнить песенку Алексея Иващенко из нашего мюзикла «Золушка». Мы часы, наш не слышен ход, мы подводим итог всему. Мы чего-то проводим и старый год, и отпустим его во тьму. Но там последние слова. Мы не слышно бьем, но когда мы бьем, нас нельзя попросить не бить. Нельзя остановить время. И, кстати говоря, замечательный поэт Марина Бродицкая, наша регулярная слушательница, надеюсь, ей ничего не будет за то, что она нас слушает, напоминает нам гениальную киносказку про волшебные часики «День чудес» Виткевича Ягфельда, где, помните, Леонид Евгений Леонов играл такого злодея, пытающегося не пустить Новый год, такого доброго, в общем, ерундового злодея, пытаясь остановить время. Ребята, пересмотрите «День чудес». Чудо есть. Новый год наступит. Он будет новым во всех отношениях.
Вик прислал нам почти $20 и написал: «Саша, Дмитрий Львович, с наступающим Новым годом! В моей памяти Новый год всегда был более отмечаемым праздником в СССР. Рождество вообще не упоминалось. А как сейчас это в России? Я имею в виду у людей, а не ТВ-официоз. Вы нашли главное, у кого спросить, у нас с Дмитрием Львовичем, которые в России по несколько лет не были. Но думаю, что примерно такая же фигня».
Мы отмечаем Рождество, поздравляем друг друга и коллег, это обязательно, и нас поздравляют. Но мы отмечаем и Новый год. Поэтому я хочу всем сказать, ребят, всем, кому скучно в новогоднюю ночь, даже тем, кому не скучно, приходите к Плющеву на Новый год в эфир и приходите к нам на «Живой гвоздь». Ну, «Живой гвоздь» будет это показывать с первого на второе, потому что прямую трансляцию мы не можем обеспечить. Но на моем личном канале, координаты которого я выложу в Телеграме, вы сможете присоединиться к моему празднику со студентами. Мы позвали много превосходных поэтов, молодых и немолодых, а живущих в России и не в России. Мы позовем огромное количество студентов, молодежи, которые будут рассказывать про год змеи в ранних итерациях, которые будут рассказывать про астрологические прогнозы на этот год. И самое главное, мы будем все вместе рассказывать любимый рецепт. У нас будет большое виртуальное застолье с 11 до 2, а если не успеем, то и до 3. Читаем, поем, показываем самодеятельность. Join us. Адрес будет лежать у меня в Телеграме и Фейсбуке.
Да, всячески присоединяюсь, да, смотрите, слава богу, современные браузеры позволяют в разных этих самых вкладках смотреть то, что вам нравится, несколько экранов и так далее. Приходите и к Быкову, приходите и к нам. Для того, чтобы смотреть все, так сказать, беспрепятственно, вот, воспользуйтесь, пожалуйста, VPN-ами, вооружитесь. Некоторые спрашивают, где взять VPN. У нас, между прочим, немножко есть, поэтому я вот сейчас пошлю. Нет, знаете, как я сделаю? Я вот сейчас прикреплю в этом самом в чате нашей трансляции адрес, куда можно написать и попросить VPN такой в качестве новогоднего подарка, и вам, я надеюсь, дадут. Вот. Для себя, для родственников, там может быть еще что-нибудь в этом духе, ключик VPN можно попросить. Те, кто успеют, те, кто узнают, мне лучше не писать, я уже заварен просьбами, уже отвечать не могу, только по указанному адресу, пожалуйста. Вот. Это...
Мы увидим, что это я вам обещаю.
Да. И последнее от Ивана Ивановича. Он прислал нам $5 и написал: «Простите, сегодня некогда вас слушать. Послушаю в записи. Не думаю, что на слушание в записи у вас найдется литературная ассоциация». Хотя, говорит он, да у нас на все найдется. Сказал я и
Найдется.
посмотрел с надеждой на Дмитрия Львовича.
Найдется. Я вспоминаю стереопоэму Владимира Друка. Замечательное произведение. Они с Гоголем читали, с Юлием читали ее вместе. И там был замечательный финал. 0-0. Конец света. 0-0-2. Конец света в видеозаписи.
Да, вот так так и
Увидимся.
сделаем. Да, увидимся
Пока. Спасибо.
до Нового года с Дмитрием Львовичем. Мы увидимся, наверное, уже на второй неделе декабря, потому что я уезжаю и на 1 января, и на первой неделе января Classic News мы пропустим. Вот, а следующий все-таки сделаем и встретимся с вами с новыми силами. С новыми силами мы с вами встретимся уже в точке. Дмитрий Львович, отпускаем. Спасибо. В точке встретимся, ну, точнее, вы встретитесь с Денисом и его замечательными экспертами. Итоги года они там будут подводить. Денис Альшанов, блистательно режиссировавший, как всегда, не только The Stream с Люси Грин, но и сегодняшний Classic News. Ну и потом приходите, ежели вы мой патрон или бустер, приходите на стрим только для патронов. Будет он в 21 по Москве. Всем счастливо, пока.